страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 743-е путешествие у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами подходим к концу, к завершению нашей беседы по книге «Экклесиаст». У нас осталось буквально 3 встречи, и я напомню, особенно тем, кто слушал нас, может быть, не в прошлый раз, а до этого, что после, буквально на следующей неделе, Бог даст, мы продолжим наши беседы по Ветхому Завету. Я несколько ошибся. Я сказал о том, что мы перейдем к Новому Завету. Нет, пока не перейдем. У нас в той программе, по которой мы исследуем в нашем 5-летнем чтении Библии, еще одна книга Ветхого Завета – это книга «Песнь песней Соломона». А, собственно говоря, вот о ней мы с вами будем беседовать. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, от Бытия до Откровения. Мы чередуем наше чтение. У нас Ветхий и Новый Завет. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Собственно, сегодня мы и начнем с ваших комментариев, потому что их было много. И в прошлый раз мы говорили об учителях, мы говорили о том, что настоящий учитель от Бога, собственно говоря, и ведет к Богу. И это очень важная история. И смотрите, как это устроено. Если он пришел от Бога, если его дар учительства пришел от Бога, то этот человек и будет приводить к Богу. Иначе быть не может. То есть, раз от Бога исходит, то к Богу и приходит. Вот это очень важная такая особенность. И это, я бы сказал, определяющая особенность. И еще... это человек, который принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Вот тогда это учитель от Бога. Я не имею в виду сейчас то популярное представление, которое у нас есть, это представление о том, что, ну вот, как говорят про человека, да, вот это действительно учитель от Бога. А имеется в виду просто, что у него какой-то такой особый дар преподавания. А я имею в виду учитель, который действительно наставляет в духовных истинах. И, естественно, жизнь этого человека будет соответствовать тому, чему он учит. Это понятно. При этом нужно понимать также, что ни один учитель не будет совершенным. Такой вопрос как-то задали моему преподавателю семинарскому, одному из моих преподавателей семинарских. Может ли хороший учитель провести плохой урок? Или может ли учитель от Бога с кем-то поссориться, поругаться? Доктор Хенрикс, которому задавали этот вопрос, сказал, конечно, может. Господь, более того, порой позволяет ему провести плохой урок для того, чтобы он, замечательный учитель, понял, что он грешный человек, и ему нужен святой Бог. Конечно, может. Бог такое иногда позволяет. Ну и, соответственно, также и, допустим, с кем-то поссориться, с кем-то поругаться. Пока мы живем в этом мире, да, вот, конечно, это будет. Вопрос лишь в том, как этот учитель в такой ситуации себя поведет, как он себя будет чувствовать и что он по этому поводу будет делать. И еще одна вещь, об этом говорит тот же самый апостол Иоанн, которого мы с вами читали уже в прошлый раз, в том же первом послании. Кстати, у нас есть еще один очень важный учитель, и куда более важный, чем все люди, которые нас учат, чем все люди, которые нас наставляют, это Святой Дух. Тот самый Святой Дух, который учит нас, тот самый Святой Дух, который открывает нам истину. Вот это тоже нужно помнить, тоже очень важно помнить. Я хотел бы сегодня прочитать два комментария, ответить на два комментария, которые скорее стали результатом недопонимания. Возможно, результатом того, что я что-то где-то не совсем четко высказал, не совсем четко сформулировал. Скорее всего, именно так. Но непонимание нужно решать как можно раньше, как только они появляются. Ну вот, например, Анастасия Чеснокова пишет по поводу одной из наших программ. Это была передача уже несколько дней назад, но у нас руки не доходили до этого комментария. Я хотел его прочитать, но вот чтобы на это хватило времени. Анастасия пишет: «Вы говорите, что прийти в свободной форме туда, где все в пиджаках, это свобода. Зачем идти против, выказывать свою гордость и, может быть, показуху делать? Допустим, в школах есть своя форма или на предприятии, а я приду в джинсах. Для чего? Показать, что я во Христе и свободна, но мы живем и правилами государства». Можно пояснить подробнее? Не очень понятно. Спасибо. Можно и нужно, Анастасия. Именно это я и сделаю. А это как раз тот случай, когда действительно, наверное, вопрос слушателя, вопрос зрителя вызван нечеткостью, неясностью изложения. Нужно было излагать четче, нужно было излагать конкретнее. А речь не о том, чтобы прийти в свободной форме туда, где есть некая установленная форма, скажем, в школе или на предприятии. Речь о другом. Бывают сообщества, где форма не установлена, а вот нет никакого, не знаю, распоряжения, указа. Но у людей почему-то есть понимание того, что если ты христианин, то ты, ну, например, если ты христианин, то ты на кафедре должен стоять и проповедовать в пиджаке, в галстуке. Кстати, с галстуками отдельная история. Многие евангельские христиане скажут, такие традиционные евангельские христиане скажут: конечно, пиджак, галстук, конечно, все должно быть. Особенно если ты за кафедрой, если ты проповедуешь. Есть, правда, и более традиционные, ну, еще более традиционные христиане, которые вам скажут, что не-не-не-не-не, галстук тут ни при чем, галстук не надо. Я сейчас скажу вещь, которая кого-то из вас, наверное, удивит, но мне довелось слышать даже такое сравнение. Галстук на шее человека – это такая стрелка, указывающая вниз, указывающая в ад. А поэтому галстук духовные люди не носят. Вот именно об этой свободе мы здесь и говорим. Мы можем прийти в сообщество, которое почему-то уверено, что хороший христианин не может быть в джинсах. Да, вот он не может. Он плохой христианин, если он в джинсах. Или проповедник должен быть, ну вот, в определенной форме. Не потому, что так требует государство. Не потому, что есть какие-то... Вот, а потому, что по какой-то причине вот этот внешний вид стал ассоциироваться с особой духовностью. Вот с духовностью он ассоциироваться не должен. И если... Да, тут, конечно, как всегда, когда речь идет о свободе, тут, конечно, есть очень тонкая грань, и грань эта заключается в том, что мы не имеем права делать такие вещи, которые могли бы стать камнем преткновения для других. А прийти в традиционную церковь, в шортах, с голыми ногами, там, и сесть где-нибудь на переднем ряду, ну, это уже слишком, это реально слишком вопрос. А зачем? Вот, а зачем? А к чему? Но христианин имеет право, имеет свободу задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, а вот что, если форма одежды такая? Это обязательно означает, что вы более духовны или что я более духовен. Кстати, тот факт, что у меня другая форма одежды, тоже не делает меня более духовным. Есть традиционные церкви, где очень серьезное отношение к тому, чтобы женщины покрывали голову. Да, вот женщина, замужняя женщина, должна покрывать голову. И таким образом она выражает свое смирение. Мы об этом уже говорили, когда читали первое послание к Коринфянам, 11 глава. Вы можете найти эту и другие наши передачи в нашем архиве на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Ну или в нашем приложении «Теос» или в нашей группе ВКонтакте. Там тоже есть наши прошлые выпуски, прошлые передачи. Так вот, мы говорили о том, что одно из пониманий первого послания к Коринфянам, 11 глава, как раз приводит к этой мысли о покрывалах на голове женщины. Хорошо. Теперь, допустим, вы представьте себе, что есть община, и я думаю, это несложно себе представить, где это практикуется, где женщина покрывает голову. Теперь вопрос. Может ли под покрытой головой быть несмиренный дух? Ну вот, с покрывалом все нормально. И эта женщина в церкви такая овечка прямо, да, и покрывало на голове, все хорошо. А вот она вышла из церкви, и даже не снимая покрывало с головы, она начинает пилить мужа. Причем пилит без всякого смирения. Хотя я не знаю, как можно пилить со смирением. Ну, или также, не снимая покрывало с головы, начинает перемывать косточки пастору, пресвитеру, да, тому человеку, который, или тем людям, которые поставлены Богом во главе этой поместной общины. Вы можете себе такое представить? Значит, вот это покрывало на голове, оно действительно знак, но оно должно соответствовать некой внутренней сущности. Если не соответствует, то проблема не в покрывале, но проблема в сущности. Свобода заключается в том, чтобы наша внутренняя сущность, наше бытие в Господе и Божие пребывание в нас определяло и все остальные аспекты нашей жизни. Что не сначала, не знаю, покрывало или одежда, а сначала то, что во мне, и сначала тот, кто во мне. И потом он уже действует во мне. Естественно, в каких-то случаях я буду одеваться так, как это, вот, как это требуется, но оно не будет определяющим. Определяющим будет все-таки Божье присутствие. И еще одна история – еще одно сообщение, которое тоже, я думаю, вызвано как раз недопониманием. И это непонимание хотелось бы здесь разъяснить. Сейчас я... Вот оно. Вера Баринова пишет. «Доброе утро. Пусть Господь всех хранит и во всем благословит. Нигде в Библии, — пишет Вера Баринова, — не написано о бессмертии души. Суд Божий будет над людьми при втором пришествии Христа на вечную жизнь или...» Теперь внимание, Вера Баринова пишет «или гибель», на вечную жизнь или гибель. И смерть человека – это сон до пришествия Христа. Тут несколько сразу вещей мне нужно разобрать. Сначала то, в чем с Верой Бариновой согласен, абсолютно согласен. И здесь как раз требуется разъяснение. В прошлом эфире, нет, уже в позапрошлом эфире, мы говорили о том, что есть христиане, которые настаивают на учении о сне души, то есть душа просто засыпает, и никакой вечности у души не существует. Что это за учение? Откуда оно взялось и как оно формулируется? Я думаю, что в этом эфире нужно было бы его немножко подробнее сформулировать, как раз для того, чтобы исключить то непонимание, которое произошло здесь. Да, существуют христиане, которые говорят так – нет никакого, даже нет, извините, сейчас я здесь должен все-таки вернуться назад. Не христиане, существуют люди, которые говорят так. Нет никакого суда, нет никакой вечной участи. А если верить таким людям, ну, я думаю, этого делать не надо, но если, то получается, что после смерти душа просто засыпает. Ну, есть также учение о том, что человека просто не будет. Причем всякая душа, да, Бог, говорят они, слишком милостив для того, чтобы хоть одного человека отправить в ад. И в ад никто не отправится, ну и в рай никто не отправится. Мы просто засыпаем, и все. Этот вечный сон, ну или даже вечное небытие. Вот это конец нашего пути. И именно по поводу такого учения я и полемизировал в нашем прошлом или позапрошлом уже выпуске. Священное Писание не дает основания для этого. И Вера Баринова пишет об этом совершенно правильно. Так что здесь полное согласие, то есть никакой проблемы здесь нет. Но есть другой аспект того, что вы написали. И здесь, может быть, я вас не понял, Я все-таки попробую прокомментировать. Вы пишете, нигде в Библии не написано о бессмертии души. Суд Божий будет над людьми при втором пришествии Христа на вечную жизнь или гибель. Так вот, гибель тоже вечная. Вот гибель, о которой мы читаем, это смерть как отделение от Бога и состояние этих мучений. А это тоже вечное осуждение. Это не просто... кстати, тоже такое есть учение, да, когда говорят о том, что кто-то из людей будет, ну, верующий человек будет в вечной жизни, а неверующий человек просто истребится. Вот он будет истреблен, и все. По этому поводу Священное Писание говорит неоднократно. Ну, например, книга пророка Даниила в Ветхом Завете, 12 глава, 1 и 2 стихи, я прочитаю 2 только. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной», и это мы принимаем, да? Но тогда нужно принимать и дальше. «А другие на вечное поругание и посрамление». Опять-таки, одни для вечной жизни, другие на вечное поругание и прославление, и посрамление. А не сказано, что они будут просто уничтожены. Еще Откровение Иоанна Богослова, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет, тысячелетнее царство. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончилось 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Это тысячелетнее царство. А дальше... «Когда окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога», вот это битва, да, 9 стих, «и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что мучение дьявола в огненном озере продолжается день и ночь во веки веков. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». И, значит, здесь суд великого белого престола. 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Так вот, в этом контексте смерть – это не прекращение существования. Тут гораздо страшнее все. Потому что когда мы говорим о том, что кто-то погиб, кто-то умер или умрет, мы думаем, хорошо, значит, вот-вот перестает существовать. Нет, в этом контексте это не прекращение существования. Это именно отделение от Бога, причем отделение от Бога для вот этого вечного мучения. Кстати, почему мучение? Да потому что отделен от Бога. Поэтому и получается вот это мучение. И вопрос о том, с Богом ты или нет, гораздо серьезнее, чем может показаться. Потому что ответ на него распространяется и на эту жизнь. То есть я с Богом сейчас, в этой моей сегодняшней земной жизни. И на вечность также. Я буду с Богом в вечности. Вот и то, и другое. Или без Бога. Человек, который говорит, мне Бог не нужен, мне и так хорошо. Фактически заявляет следующее. Мне не нужен Бог в этой жизни, я обойдусь без Него в вечности. Учение о том, что душа просто уснет, и на этом все закончится, это попытка освободиться от этого суда, освободиться от последствий. Ну и что? Погибну. Да, но погибель – это вечная погибель. Не забывайте, пожалуйста, здесь про слово «вечное». Оно важно, потому что она как раз рисует вот этот аспект всей этой ситуации. Он страшен, но тем более это мотивация для каждого из нас проповедовать Евангелие, возвещать Божие Слово. Кстати, сегодня, читая книгу «Экклесиаста», продолжаем говорить о порядочных людях. И кто-то скажет, ну, порядочный человек, это же, в общем, неплохо. Да, он никого не обижает, никого не оскорбляет, живет по-доброму и так далее. Сегодня, среди прочего, поговорим об опасности вот жизни в этой порядочности. Знаете, в чем опасность такой жизни? В частности, в том, что человек, который так живет, фактически говорит людям: ребята, я обхожусь без Бога, я, в общем, и сам неплох, и вы можете так же. Порядочный человек, не знающий Бога, своей жизнью уводит от Бога, особенно если в нем есть определенная доля церковности. Я говорю о церковности, а не о возрожденности. Это разные вещи. А я понимаю, что к этому вопросу еще вернемся обязательно, потому что он важен. А пока давайте обратимся к Богу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, веди нас сейчас, направляй нас в чтение и изучение Слова Твоего. Благослови каждого из нас, Господи, и открой нам Твою истину и примени эту истину к нашей жизни. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 743-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к этой пессимистичной главе. 9 главе книги «Экклесиаст». Эта глава представляет картину мира, в котором Бог вынесен за скобки. И вот это точка зрения человека, живущего под солнцем. Его неверные выводы, его ложная философия – все это под солнцем, вдалеке от действия Божьей благодати. Не потому, что благодать туда не проникает, а просто потому, что человек эту благодать отвергает. И отвергая Божию благодать, человек приходит к выводу о том, что смерть всех уравнивает. Самое главное – демократия или самое большое равенство – как иногда говорят, в бане и на кладбище. Но в бане оно обратимо, ну, потому что потом люди все равно выйдут из бани и оденутся. Да и в разных банях они все-таки. А вот на кладбище это равенство необратимо, потому что они уже не выйдут, они уже не оденутся. Но что же дальше? Может быть, все просто будут в свое время спасены? Может быть, Бог каждого после смерти призовет? Конечно, нет. Получается, что если есть жизнь, то есть надежда. То есть, пока ты живешь, ты можешь надеяться. Потом ты помер, никакой надежды уже нет. Надежды после смерти просто не существует. Однако такая философия не приносит счастья. Она не приносит жизненного удовлетворения. Мы, кстати, говорили также о том, что эта глава не учит сну человеческой души, она не про душу. Уснет тело или будет не способно что-либо делать наше тело. Да, вот в могиле мы действительно уже не поработаем. Однако это, конечно же, не про душу, потому что жизнь не оканчивается могилой. Да, конечно, мы можем согласиться, что лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Переводя на человеческий язык и используя аналогию, лучше быть живым Иван Ивановичем, чем мертвым Рокфеллером. Потому что Иван Иванович, по крайней мере, живет. У него есть вот это.
то у Рокфеллера в этом понимании, в этом смысле нет уже ничего. Ну, потому что богатство вне жизни действительно не имеет никакого значения. Да, лучше быть живым псом или лучше быть Иваном Ивановичем. Однако такая философия ни в коем случае не приводит нас в присутствие Бога. Она не может этого сделать. С другой стороны, если вы Божие дитя, то тогда в таком случае вы придете в присутствие Бога. А если нет, то вы придете к суду Белого престола, где мертвые будут воскрешены для суда по своим делам. И конец этого суда очевиден. Мы знаем, чего стоит праведность человека без Бога. Проговорюсь и скажу, что не стоит она ничего. А мы пока возвращаемся к притче, которая была рассказана в 9 главе. «Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной», читали мы в 13 стихе. Читаем дальше. «Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке». Кто этот молодой человек? Что это за мудрый бедняк? И что это за мудрость? Мы уже говорили о персонификации мудрости, об отождествлении мудрости с Иисусом Христом. И мы видим, что этот мудрый человек, мудрый бедняк, и есть Христос. Христос пришел на землю именно для того, чтобы спасти нас. Но мы не замечали Его, мы не принимали Его. 16 стих. «И сказал я, мудрость лучше силы». И однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Люди смотрели на Иисуса Христа и не понимали, кто он. Не понимали, да и зачастую до сих пор не понимают, когда начинают, например, говорить: «Как мне его жалко! Как я сострадаю!» Помните, как Иисус говорил женщинам в Иерусалиме, чтобы плакали они не о нем, а о себе и о своих детях. Христос не просит у нас сострадания. И уж тем более такое сострадание не стоит считать проявлением духовности. Христу нужно не наше сострадание и умиление. Ему нужно наше покаяние. Слышали, это принципиально важная вещь. Есть немало людей, которые говорят: «Я прямо вот заливаюсь слезами, когда читаю о Христе». Есть немало людей, которые говорят: «Я бы, если бы можно было, я бы пошел его и защитил». Христос не нуждается ни в том, ни в другом. Помните, как он остановил Петра, когда Петр пытался его защищать? Помните, как он сказал женщинам, чтобы они плакали о себе и о своих детях? Он не нуждается в нашей защите. Он не нуждается в нашем сострадании. Он нуждается в нашем покаянии. Да и мы в этом покаянии нуждаемся. 17 стих. «Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми». Слова мудрых, высказанные спокойно. Интересно, что голос Иисуса Христа звучит как голос трубы. Мы об этом с вами будем читать. Например, в книге «Откровение Иоанна Богослова», 1 глава. «Он будет как трубный зов». Это спокойно сказанные слова мудрости. Сегодня очень много вокруг слов, очень много голосов. И порой ты думаешь: сколько же можно? Вот этот хор, если точнее, это какофония голосов, которые ничего хорошего не несут. И превыше всего этого, над всем этим, звучит голос Христа. 18 стих. «Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. этой мысли мы еще вернемся в 10 главе. Мудрость выше всего. Христос превыше всего. Сегодня, как и в те времена, многие гордятся военной силой и мощью государства. Эти силы и мощь, конечно, важны, особенно когда государству, стране, народу нужно защищаться. И все же мудрость Божия выше всего этого вооружения. И важно, чтобы перед Богом наша жизнь шла в верном направлении. Вот тут начинается эта мысль, она будет продолжаться в начале 10 главы. Смотрите. «Но один погрешивший погубит много доброго». Наш грех – это не наше личное дело. Один человек пытался мне доказать с пеной у рта. «Ну, чего вы меня обличаете? Зачем вы мне говорите про мой грех? Вот как хочу, так и живу. Это мое личное дело». Нет, друзья, ничего подобного. Вспомните, например, о том, что грех Адама перешел на все человечество. О том также, что грех Ахана привел к поражению целого народа. Вы можете прочитать об этом в книге Иисуса Навина. Грех Раваама привел к разделению Израиля. Грех Анании и Сапфиры привел к появлению нечистоты в ранней церкви. После Анании и Сапфиры, этот эпизод в 5 главе Деяний апостолов, церковь уже не имела той силы, которая была у нее изначально. Что-то надорвалось, что-то пошатнулось в церкви. Да, с одной стороны, мудрость лучше и выше, чем военное оружие. С другой стороны, от нашего действия многое зависит. Это действие, это влияние может быть положительным, а может быть отрицательным. У каждого из нас, кстати, есть такая сфера влияния. И вы в любом случае проповедник. Даже если вы вроде бы ничего не говорите, вы проповедуете своей жизнью. Я как-то вам уже рассказывал, но повторюсь. Мне довелось разговаривать с человеком. Кстати, это родственник нашей семьи. Он называл себя христианином, но при этом он очень сильно выпивал. И я ему как-то говорю: «Слушай, ведь ты своим пьянством тоже проповедуешь. Только ты проповедуешь фактически то, что христианство ничего не значит». Он был очень обижен таким моим сравнением. Я ему потом говорю: «Нет, это не сравнение, это просто констатация факта». Но это пьяница, это человек, который бывал в таких местах, как вытрезвители. Те, кто постарше, знают еще, что это такое. А как же порядочный человек? А порядочный человек тоже проповедует. И при этом он проповедует против Бога. Он приносит ущерб, наносит урон делу Иисуса Христа. Каким образом? Да тем, что он загораживает для других людей путь к Богу, говоря, что он живет для себя и радуется, и хорошо ему без Бога. Вот просто я живу для себя. Дело в том, однако, что каждый из нас оказывает влияние на других людей. Это влияние может быть разным. И если мы видим какого-то человека, который живет для себя, которому Бог не нужен, то у нас тоже может появиться вопрос, особенно если мы еще неутвержденные в вере, мы можем спросить себя: а Бог мне-то нужен или нет? И прийти еще к ответу, что не нужен. Да, потом Господь может постучать в наше сердце, Он будет менять нас. Но изначально эта ситуация могла произойти лишь потому, что кто-то пытался показать пример порядочной жизни без Бога. Наша жизнь, наши дела на самом деле очень и очень важны. Знаете, вспоминаю такую историю, такую ситуацию. Человек один, папаша, да, вот папаша, такой типичный папаша, к тому же пьющий папаша, проходит по дому ночью для того, чтобы взять свою заначку, пока никто не видит, выпить. И вдруг он слышит, а потом и видит, что за ним кто-то идет, оборачивается, это его сын. «Что ты здесь делаешь?» — говорит папа сыну. «Я, папа, иду по твоим следам», — говорит сын. Вот в тот ночной час папаше стало страшно. Кончилось тем, что он разбил все свои заначки, потому что совершенно не хотел, чтобы сын шел по его следам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Даже если вы этого не осознаете, у вас, у каждого из вас, у каждого из нас есть влияние. На работе, на учебе, среди соседей, на детской площадке. Вот у мам маленьких детей, да, когда ребенку 2, 3, 4 года, и мамы или бабушки собираются на детской площадке, у них тоже огромное влияние, которого они не осознают, но оно у них есть. У вас есть влияние. И те, кто смотрит на вас пристально, точно и недвусмысленно знают, каковы на самом деле ваши отношения с Богом. У вас есть влияние. Помните, кто такой Андрей? Я надеюсь, что вы вспомните, по крайней мере, что это брат апостола Петра. Андрей не проповедовал в день Пятидесятницы. Однако я думаю, что он вполне мог сказать: «Да, вот, это Петр, Кифа, это мой брат. Именно через меня он пришел ко Христу». Знаете, друзья мои, каждый из нас указывает людям путь. Это либо путь в рай, либо путь в ад. Это не значит, что люди обязательно пойдут по этому пути. Но там уже вопрос к этим людям. А я-то про вопрос к нам. Куда мы указываем путь? Какой путь мы указываем? Скажу, может быть, несколько цинично. Если вы сами хотите идти в ад, ну, это, конечно, очень тяжело, это очень неприятно. Но, в конце концов, в свободном обществе это ваше дело, это ваше решение. Хотите – идите. Я думаю, что мы попытаемся вам что-то объяснить, попытаемся отговорить. Но, в конечном счете, когда-то ты приходишь к тому, что, ну да, я попытался, но не получилось. Поэтому человек может идти туда, куда считает нужным. Хотите идти в ад? Нам это будет очень тяжело, но… Это ваш выбор. Идите. Но вы не имеете права привлекать и призывать и вести туда своих родных, своих близких, своих друзей, своих знакомых. Вы не имеете права прокладывать дорогу в ад для тех, кто идет по вашим следам. Например, для ваших детей. Перед нами замечательная, великая глава. Видели этот огромный монолог, это писание жизни без Бога. И вот вопрос, который стоит задать каждому из нас, да, нам просто стоит задать себе этот вопрос. Я в какую сторону людей призываю? Куда я их веду? Вот если люди пойдут за мной, то куда они попадут? И знаете, когда кто-то вслух или даже про себя говорит: «Идите за мной», есть смысл спросить этого человека: «А ты точно уверен в том, куда мы придем?» И есть смысл задаться еще одним вопросом: «А я точно хочу туда попасть?» А мы с вами читаем 10 главу, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную мазь мироварника». Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Это про что? А вот есть мира, или есть дорогое масло, и в этом масле мертвая муха или мертвые мухи. Весь запах его вдруг изменится. Масла может быть много. Муха одна или несколько, но мухи в любом случае маленькие. Однако от их запаха и от того, что они издают, от того, что они распространяют, все это мира станет отвратительным. Так же и в нашей жизни. Зачастую для серьезных последствий достаточно бывает всего одного греха. У меня был знакомый, который рассказывал, как много лет был примерным христианином. Кстати, он вырос в церкви, он довольно рано крестился. Вроде бы все у него было нормально в его отношениях с Богом и с людьми. Много лет все было замечательно. Счастливая жизнь, счастливая семья. Вот однажды, один раз, всего один раз, попав в командировку и оставшись один, этот человек совершил прелюбодеяние. И он говорит: я вернулся из командировки совершенно другим человеком. Как будто во мне что-то надломилось или даже разбилось. Вскоре выяснилась еще одна неприятная деталь. Этот человек заразился венерической болезнью. Семья была в шоке. Из-за счастливой семьи она превратилась в место плача. Это один раз. Понимаете, грех разрушает. Разрушает очень быстро. Родители 18-20 лет учат своего сына поступать разумно, а потом может прийти какая-нибудь совершенно непонятная девушка и за 5 минут делает из этого сына дурака. Понимаете, чуть-чуть глупости. Вот все, что нужно, чтобы испортить жизнь. Да и не одну. То есть это не про то, что вот вагон глупости, да, вот выгрузят. Не-не-не, вагон глупости в нашу жизнь никто не выгрузит. Но и маленькой толики глупости на самом деле, к сожалению, хватает. Второй стих. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Это не про то, что на вопрос, куда идти, мы отвечаем, ну, поскольку сердце мудрого на правую сторону, то по Библии и идем направо, а пусть глупые идут налево. В контексте это все-таки немножко про другое. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, делай все искренне, с радостью, от сердца. Если служишь Богу, служи в радости, чтобы христианская жизнь не превращалась для тебя в тяжелую обязанность. Вот пусть глупость становится обязанностью, вот пусть глупый человек ощущает свою зависимость, свое порабощение этой глупости, но тогда у него, по крайней мере, появится желание из этого выбраться, вылезти. Если ты что-то делаешь, делай это от сердца. Читаем дальше продолжение этой мысли. Третий стих. «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп». Это, конечно, не значит, что человек просто открывает рот и начинает говорить, что он глуп. Это значит нечто другое. Как только человек открывает рот, очень быстро окружающим становится понятно, что это за человек. Ему не надо вешать себе на лоб или на грудь плакат «Я глуп» или «Я умен». Вот он просто открывает рот. Он просто начинает говорить, и мы понимаем, кто он такой. Я думаю, что те из вас, кому доводилось принимать участие в различных встречах, особенно неформальных встречах, ну, что-нибудь типа встреча домового комитета или садоводческого товарищества, или даже родительское собрание в школе в большом классе, где начинается обсуждение. Так вот, каждый из вас, я думаю, испытывал оба эти чувства. Мы начинаем слушать человека и понимаем, да, он мудр. Потом кто-то открывает рот, и по первым словам, по первым фразам мы можем увидеть глупость этого человека. Сначала мы даже не способны объяснить, откуда эта глупость, почему это так. Но рано или поздно мы и это тоже поймем. Четвертый стих. «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Это совершенно нормальный совет для жизни в этом мире. Однако не стоит ограничиваться лишь этим подходом, потому что жизнь-то ведь не ограничивается этим миром. На уровне мира, на уровне нашего обычного офиса тут происходит примерно следующее. Да, начальник может гневаться, но при этом ты не должен гневаться. То есть не оставляй своего места, сам не впадай в гнев. Если даже на тебя гневаются, ты стой твердо. Это правильно, но тут тоже вопрос. А как к этому прийти? Откуда оно в принципе появляется? Откуда у меня возможность стоять твердо? Читаем дальше, 5-6 стихи. «Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко». Вот очень часто действительно именно так и происходит в современной жизни. Невежество поставляется на большой высоте. Люди начинают восхищаться совершенно невежественными людьми. Властителями дум оказываются глупцы, а простому человеку как-то даже места не хватает. Порой такое ощущение, что невежество торжествует. И чем более дико твое высказывание, тем более оно сенсационно. И в музыке, и в искусстве сегодня люди зачастую считают великим то, что когда-то казалось банальной грязью. Сегодня глупость превозносится, богатством люди гордятся, и высокомерие торжествует. Как часто вы видели по телевизору интервью с обычным работягой. 6 стих. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Вот люди слушают интервью с человеком невежественным, но он красиво говорит. И вот в этом, пожалуй, его достижение. Да, он красиво говорит. Бедный работяга, может быть, не так красиво говорит, но ему есть что сказать, а его никуда не приглашают. Читаем 7 стих. «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком». Понимаете, можно упорно учиться и работать, прилагать все усилия, но это не значит, что ты добьешься успеха. А глупец-сосед может стать реально успешным. Нас в детстве учили: трудись, прикладывай силы, и все будет здорово. А потом человек трудится, прикладывает усилия, а видит, что его обходит, я не знаю, какой-нибудь Ванька-забияка. Что такое? Как это может быть? А какой смысл тогда был во всем, что я делал? Именно этот Ванька-забияка может стать выше какой-нибудь трудяги, который действительно надеялся, что из его труда может произойти что-то хорошее. 8 стих. «Кто копает яму, тот упадет в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Дальше, кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них». Это не просто копание ям, это не просто люди, которые колят дрова, а в том контексте, в первоначальном контексте, это перемещение межи, перемещение границы. То есть, если ты встал ночью и думаешь, я сейчас немножко землицы у соседа оторву, да, переставлю эту границу, то ничего хорошего из этого не выйдет. Рано или поздно все это обязательно вскроется. Кстати говоря, есть немало христиан, которые говорят: ну, я грешу, но меня Бог не обличает, мне все сходит с рук. Тогда вопрос: а ты христианин? Ты в принципе христианин или нет? 10 стих. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Мудрый человек наточит свой топор. Глупый человек будет продолжать рубить тупым топором. А сколько людей, которые продолжают вот так рубить, игнорируя Божью мудрость и Божий призыв? книги «Экклесиаст» перед нами важнейшие и существеннейшие уроки. Пока, к сожалению, нам нужно прерваться, а в следующий раз мы вернемся к 11 стиху. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.